بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بإذن الله تعالى إن شاء الله сегодня мы начнем читать новую книгу которая называется رسالة المسترشدين и ее автором является имам Аль-Харис Аль-Мухасаби значит кратко о том содержании этой книги почему именно эту книгу мы выбрали и почему именно этого автора Книга называется «Рисалитуль Мустаршидин». Мустаршид – это тот, кто ищет иршад. Иршад – это истинный путь, следование истинному пути. И в этой книге дается ряд советов для тем, кто поклоняется Аллаху Субхану Тааля, как сделать так, чтобы их поклонение стало искренним, как сделать так, чтобы этим поклонением Аллах Субхану Тааля был доволен. И мустаршид – это тот, кто стремится к рушду, к истине, к истинному поклонению Аллаху Субхану Тааля и правильному поклонению Аллаху Субхану Тааля. То есть достаточно просто поклоняться, важно, чтобы поклонение было правильным. То есть поклонение Аллаху Субхану Тааля, оно должно состоять из двух частей. Внешнее поклонение и внутреннее поклонение. Внешнее поклонение должно находиться в рамках шариата, безусловно, четырех мазхабов, фикха, которым мусульмане Ахлюссунна Валь-Джамаа следуют в наши времена и до нас. И внутреннее поклонение, то есть чтобы сердце соответствовало, сердце было то, что у нас на языке, то есть то намерение, которое мы произносим языком, в сердце было то же самое, а не наоборот. То есть чтобы мы поклонялись ради Аллаха Субхану Тааля. И мустаршид – это именно тот, кто ищет это. То есть старшада я старшиду, мустаршид – тот, кто ищет вот этот правильный путь. Тот, кто хочет, чтобы его наставили, тот, кто хочет быть наставленным на истинный путь. Иншалла, пусть Аллах сделает нас из мустаршидов, из тех, кто хочет быть наставлен на истинный путь, ищет истины во всех вопросах. Ибо это является отличительной чертой мусульманина. Мусульманин ищет хак, истину во всем. И мусульманин – это не мутаасиб, не фанатизм. И поэтому наши убеждения не синоним фанатизма и упрямства. Мусульманин не должен быть упрямым и фанатичным. Если ему предоставляется некий довод, некое разъяснение, некая истина, а доводом это книга Аллаха, это сунна пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, это иджма, умма и кияс. Согласно тому, на чем сошлись все мусульмане уммы, что это четыре вот этих столпа, это есть довод в шариате, на котором сошлись все мусульмане. В некоторых мазхабах есть там дополнительные доводы, но это уже частности. А на этих четырех пунктах сошлись все мусульмане. И мусульманин, он никогда не является фанатиком, ибо все, что у нас есть в религии, оно основано на знании. То, что основано на знании, фанатизмом быть не может. Фанатизм – это когда у тебя нет знания о чем-то, но ты в силу каких-то причин, обстоятельств что-то исповедуешь. И когда тебе предоставляется обратный довод, ты продолжаешь упорствовать на своем. Это и есть фанатизм. Иншаллах, мы из таковых не являемся. Мы следуем пути Ахлюссунна Валь-Джамаа, пути спасшейся общины, о которой мы говорили на прошлых наших уроках, проходя книгу «Мухтасар», а это является та община, которую пророк, алейхиссаляту вассалям, засвидетельствовал истиной. Поэтому мы, иншаллах, ищем истину и стремимся к ней. Значит, автором книги является Аль-Харис Аль-Мухасаби. Это очень древний ученый. Он был, по некоторым из риваятов, учеником самого имама Шафии, рахимауллах. И Харис Аль-Мухасаби известен несколькими вещами. Во-первых, имам Газали, рахимуллах, в своей книге «Ихья уль-Мудин» во многом опирался на книги, которые написал Аль-Харис Аль-Мухасаби. То есть Харис Аль-Мухасаби – это один из первых авторов по науке тасауф, или как называется суфизм. То есть это ученик имама Шафии, который писал про суфизм. Книги, и его книги – это одни из самых древних книг по суфизму, которые дошли до наших дней. И имам Газали, рахимуллах, во многом ссылается на него – и часто приводит его слова, истории о нем в своей книге «Ихья». И эта книга «Ихья уль-Мудин» наполнена всякими сообщениями, риваятами от этого человека. Поэтому это очень важная книга, очень полезная для мусульман. Тем более человека, который является учеником имама Шафии, рахимуллах. Значит, зачем именно выбрали мы эту книгу? Книг по ахляку, по нравственности, даже по тасауф очень много. Просто мы на прошлых наших уроках по Мухтасару договорились, что мы будем стараться узнать то, на чем были три праведных поколения. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что лучшее поколение мое, потом которое идет после них, потом распространится ложь. И чтобы мусульманин был на истине, он всегда должен во всем стараться следовать манхаджу салифов, методу наших праведных предков, наших имамов. И так как Харис аль-Мухасаби, рахимулла, относится к салифам, является из числа салифов, и книга по тасаввуфу, по суфизму, которую он написал, это книга, которую написал салиф. Поэтому мы ее и выбрали. То есть мы будем, иншаллах, стараться следовать этому методу. Если мы изучаем акиду, мы будем изучать по книге имамов акиду, иншаллах. В четверг мы будем проходить эту книгу, а в воскресенье мы начнем разбирать книгу «Фикхуль Акбар», которую написал имам Абу Ханифа, рахимулла, с примечаниями, шархами, подробно, чтобы узнать, какова же была акида этих имамов. А кто может, какая книга лучше может рассказать про акиду имамов, чем книга, которую сами имамы написали? Если ты хочешь узнать акиду Абу Ханифы, Шафии, Ахмада, Малика, а у них была одна акида, достаточно взять книгу, которую один из этих имамов написал по основам вероубеждения, прочитать ее, понять, что там имеется в виду, с разъяснением ученых, безусловно. И тогда ты поймешь, на чем были эти имамы. И если ты хочешь понять, что такое тасавв, суфизм, хорошая эта наука, восхваляемая эта наука, или порицаемая эта наука, или кто-то из ученых против этой науки, мы опять-таки возвращаемся к салифам, во времена салифов. Была эта наука среди них или не было? Безусловно, была, если уж книги есть, то, безусловно, наука сама была. Значит, это первый аспект. Второй аспект, все вот эти наставления, которые мы будем читать из этой книги, эта книга как бы издал ее и снабдил примечаниями шейх Абдул-Фатах Абу-Гуда. Рахимулла, это наш современник, он уже умер. Это был великий ученый из Сирии, который долго в свое время жил в Ар-Рияде, в Саудии, а сам он происходит из города Алеппо. Это большой мухаддис наших дней, один из, наверное, самых величайших мухаддисов наших дней. Написал очень много книг по терминологии хадисов и так далее. И действительно ученый, проделавший очень много работы, полезной для мусульман. И он снабдил эту книгу великолепными примечаниями. И на каждый совет, который дает Аль-Харис Аль-Мухасаби, рахимулла, шейх Абу-Гуда приводит примеры, как делали ибаду сподвижники, как делали ибаду табиины, как поклонялись Аллаху салифуны, наши праведные предки. И подробно, с указанием источников книги, приводит примеры, как они делали ибаду, как они стремились искренности в своем поклонении. И приводятся примеры тасауфа, который был среди праведных предков. Пример суфизма, сподвижников, табиинов, таби-табиинов, имамов и так далее. То есть Харис аль-Мухасаби написал книгу в виде кратких наставлений. А шейх Абдул-Фатах Абу-Гуда снабдил ее примечаниями и примерами, как времена салифов они следовали тем советам, которые дает шейх Аль-Харис Мухасаби. То есть он показывает, шейх Абу-Гуда, рахимулла, показывает нам, что те советы, которые в религии или в поклонении дает шейх Аль-Харис Аль-Мухасаби, это то, как поклонялись Аллаху сподвижники, табиины, таби-табиины. Он не рассказывает про какой-то там 10 век хиджры или 11 век хиджры или про наши дни. Он рассказывает про эпоху, в которой нет сомнения. Это наше идеальное время. И любой мусульманин, когда смотрит на себя как в своем поведении, как в своем убеждении, как в своей нравственности, он всегда должен ставить перед собой некий пример, чтобы себя оценивать. Ибо мы знаем, что мы никогда не должны себя считать лучшими кого-то. Тем более мы всегда должны искать для себя пример для подражания. Безусловно, это является первым основным примером для нас, является пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Это аль-кудва, наш пример, тот, кому мы следуем, и его нравственность, это и есть нравственность Корана. Но также мы знаем хадис пророка, алейхиссалату вассалям, что ученые – это наследники пророков. А что они наследовали? Что наследует пророк? Это знания. И, естественно, сахабы – это те, кто взяли нравственность пророка, поведение пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ибо мы знаем, что сподвижники книг по хадису не писали, тафсиров они не писали, книг по фикху они не писали. Так что же они, чем же они так выделяются от остальных людей? Что же они наследовали? Они наследовали нравственность пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в первую очередь, и понимание религии, фикх, в широком смысле. Туда входила и акида, туда входило толкование Корана, туда входило фикх, как мы сегодня понимаем, то есть как омовение делать, как совершать намаз, там харам и халяль, и все эти аспекты. И они передавали религию как некое единое целое, где не разрабленные на отдельные науки. Потом уже люди стали ослабевать и не были способными охватить исламскую науку в целом, как одно единый комплекс. Потом появились мухаддисы, факихи, муфасиры. Но сподвижники не были факихами, муфасирами и так далее. Они были рабами Аллаха, которые поклонялись Аллаху. И их знание было источником для поклонения. Поэтому они лучшее поколение, ибо они были таковыми, потому что видели пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И именно эта барака, это благодать лицезрения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, нахождение рядом с ним и дало им эту духовную силу. Не знания, то есть не формальные знания, не то, что они Коран наизусть знали, ибо были и после них те, кто знали Коран наизусть, и были после них те, кто знал хадисы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но чем же они выделяются от других? Видением пророка Мухаммада глазами, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И эта барака довела их до этого уровня. Поэтому это баракат, вот это влияние нахождения рядом с праведниками, атар, духовное влияние нахождения с праведниками, оно есть и в наши дни, всегда будет. Ибо это основа вещей, что один человек влияет на другого. Влияние бывает духовным, влияние бывает интеллектуальным, нравственным. Если один человек соблюдает религию, другой человек, например, хочет, но у него не получается, дурные привычки, плохое окружение, и он начинает свое окружение постепенно менять, общаться с праведниками, он начинает меняться. Это есть влияние одного раба на другое. Естественно, это влияет Аллах субхана та'аля. Просто эти два раба – внешняя причина для влияния Аллаха. И если человек выбирает хороших людей, праведников, тех, кто боится Аллаха, и находится вместе с ними, рано или поздно один начнет влиять на другого. А если человек, наоборот, уходит в плохую компанию, каким бы он набожным ни был, он все равно начнет поддаваться влиянию этих людей. Какие-то разговоры, какие-то шуточки, какие-то там интересы, темы, которые обсуждаются. Человек будет вынужден, если он сидит в их кругу, он вынужден будет либо промолчать, либо с чем-то согласиться, и постепенно этот порог захватит его. Поэтому праведники, они находятся вместе с праведниками, подобное приближается к подобному. И поэтому мы и рассказываем, и, иншалла, будем рассказывать про наших праведных предков, чтобы хотя бы их рассказом о них получить барака от них, благодать. Потому что мы слабые и живем в ахир-замане, в тяжелое время, и быть такими, как они, мы не можем. Но, иншаллах, мы можем хотя бы рассказывать, какими они были, делать после их имен говорить «рахималлах» или «радди Аллаху ангу», и через это, хотя бы через проявление к ним уважения, адаба, проявляя этику к этим алимам, к имамам, сахабам, получить хоть какую-то пользу, иншаллах, Аллах субхана тааля из нашей любви и осознавания нами наших недостатков поможет хотя бы в чем-то чуть-чуть изменить себя к лучшему. Именно такое понимание вещей даст барака. Баракат никогда не даст осознание своих знаний, осознание своей значимости того, что ты делаешь. От такого сознания благодати никогда не будет. Это дорога Иблиса, и это мазхаб Иблиса. Масхаб Иблиса – это довольствоваться своим знанием и считать, что на основе своих знаний человек совершает поклонение. И его поклонение – это его поклонение. Это мазхаб Иблиса. Мазхаб мусульманина – это осознавать свои недостатки и считать себя хуже других людей. Это мазхаб мусульманина, и метод, которому должен мусульманин следовать. И в том, что в поминании праведников и в рассказах о праведниках есть некая духовная сила, а это об этом передают имамы. Например, имам Аль-Джунейд, рахимахуллах, которого называют имам суфиев, то есть имам всех суфиев, это называют Джунейд Аль-Багдади, ибо он сформулировал те принципы, которые позволили отделить истинный суфизм от ложного суфизма. Тасавв бывает восхваляемый, хороший, и бывает тасавв плохой, порицаемый, противоречащий шариату. И имам Аль-Джунейд, он сформулировал те принципы, которые позволили отличить истинный суфизм от ложного. Он сказал, что наша основа – это книга Аллаха и сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И истинный тасауф – это следование своим знаниям, то есть следование шариату, истинное, как внешнее, так и внутреннее, как и сердцем. И это является истинным суфизмом. И основа этого истинного тасауфа – это правильная акида, правильное вероубеждение, вероубеждение Ахлю Сунна валь Джамаа. Поэтому великий суфий, автор книги «Рисалат аль-Кушайрия», имам аль-Кушайри, начинает свою книгу с чего? Книгу по суфизму он с чего начинает? С книги по акиде. Он начинает с описания вероубеждений, то, чего должен верить. Поэтому И истинные наставники в наших дней, истинные тарикатские, суфийские шейхи в наши дни, если откроешь их книги, первая тема, которую они описывают, это вопросы вероубеждения. Во что должен верить человек? Ибо лучшее деяние – это вера в Аллаха и вера в его посланника, саллиллаху алейхи вассалям. Это лучшее деяние, которое совершает человек. Это иман, вера. Поэтому с этого начинается, акида и начинают. Также рисаля Кушария, имама Кушери, она начинается акида суфия, то есть акида, которую исповедовали суфии. А это есть акида Ахлю Сунна валь Джамаа. Это есть акида Ахлю Сунна валь Джамаа. Великий алим ислама Абу Мансур аль-Багдади в своей книге «Усулюддин. Основы веры» приводит как разные группы Ахлю Сунна, то есть разные группы, которые относятся к Ахлю Сунна. Он начинает, во-первых, с ученых по акиде. Говорит, что имамом Ахлю Сунна валь Джамаа является Абуль-Хасан Ашари, Абу Мансур аль-Матуриди, его ученики и предшественники. Это имамы в вопросах акиды. Дальше он приводит вторая группа, это имамы в вопросах фикха. Это четыре имама, имам Саури и другие имамы. Он потом приводит имамов, и в каждой науке имамы в хадисе. Это Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, это имамы в хадисе наши. Затем он приводит имамов в тафсире, это там Ат-Табари и другие великие имамы. И приводит имамов в тасауфе, в суфизме. И к самым большим имамам это, конечно, является имам Аль-Джунейд, Аль-Багдади, Рахимахуллах. И также были и истинные шейхи и до него, и после него. Но он именно является центровой фигурой, и говорят имам Газатаифа, то есть имам этой общины или этой группы. И он передает, что аль-хикаят, то есть рассказывать про аулия Аллаха, рассказывать про праведников, рассказывать их, про их жизнь, джундун мин джунудиля, это войско из войск Аллаха. Ибо это оказывает духовное влияние. Когда ты рассказываешь про праведника, ниспосылается милость Аллаха Субхана Тааля. Танзилю рахма, то есть ниспосылается милость. И поэтому это называется войско из войск Аллаха. Ибо когда ты рассказываешь про праведника, ты в той или иной форме представляешь его, представляешь, как он себя вел, понимаешь, что ты отличаешься от него, что ты хуже, и начинаешь как-то сожалеть о себе, сожалеть о своих недостатках, и это будет оказывать влияние. Это и будет оказывать духовное влияние. То же самое говорил имам Абу Ханифа, рахимуллах. Он говорил, что рассказывать про улема, рассказывать про их нравственность, про их поведение более любимо мне, чем усердствовать в фикхе, чем больше изучать фикх. Именно просто рассказывать про алимов, про праведников, про улия Аллаха, как они поклонялись Аллаху. И это, говорит, более любимо мне, чем просто фикх. Ибо фикх – это понимание религии. А что, как не поведение праведников, является проявлением понимания религии. То есть их ибада, их ахляк, как они общались друг с другом, как они вели себя друг с другом, по отношению друг к другу. Ибо ли аннага, то есть почему Абу Ханифа объясняет, ли аннага адабуль каум, потому что рассказывая, как себя вели эти великие вали Аллаха, мы познаем их адаб, их этику, их поведение, и ва ахляхум, и их нравственность. То есть, рассказывая про этих праведников, приводя их истории, мы что из этого мы должны понимать? Мы должны понимать, как они себя вели, их адаб, как они, их этику поведения и, безусловно, их нравственность, которая проявляется в их поведении. И это имам Абу Ханифа, рахимуллах, говорит, что это более любимое для него, чем то, чем он занимался, по сути. Да? Или как имам Шафи, рахимуллах, сказал в одном из своих стихотворений, «Я люблю праведников, но не являюсь из их числа». Рахимуллах, имам Шафи так сказал про себя. Тут стал его, один из его учеников сказал, «Ты любишь праведников, и ты из числа праведников». Поэтому, безусловно, эти имамы, они считали, что те, кто поклоняется Аллаху, захиды, абиды выше себя, и не считали себя лучше кого-то, не считали себя какими-то особыми или выдающимися личностями. Имам Шафи про себя сказал, «Я люблю праведников, валясту минум, но не из их числа, не являюсь им». Это, что это такое? Это осознание имамом Шафи, рахимулла, своих недостатков. Но если мы сравним себя с ним, то недостатки Шафи – это те достоинства, которых мы просто никогда не сможем достичь. Это просто то, что мы никогда не сможем достичь. Но мы этим всегда должны заниматься, чтобы мы себя как смогли улучшить, как-то побороть свои недостатки, мы всегда должны сравнивать себя с тем, кто лучше нас. И стремиться общаться мы должны именно с теми, кто приносит пользу либо в ильму, либо в какой-то нашей работе, и сторониться бесполезных разговоров и людей, которые не могут нам ни в чем не принести пользу. То есть даже если человек приносит тебе по работе, пускай по твоей светской профессии, надо общаться, получать пользу, хейр. А если человек просто разговаривает и ни о чем, то это надо сторониться, ибо бесполезное занятие – это трата времени. Поэтому надо быть либо учителем, либо учеником. И как в Ихья написано, то есть общайся с тем, кто может тебя чему-то научить, и с тем, кто может у тебя чему-то научиться. А от остальных, от третьего отстраняйся. Поэтому это тот путь, манхадж, который мы должны следовать. Также Мухаммад ибн Юнус, рахимуллах, передает, что «я, говорит, не видел ничего полезного для сердца», то есть «мара айту анфа'а лиль кальб», «не видел ничего более полезного для сердца», «мин дикри салихин», кроме как поминание праведников. То есть рассказывать праведников, рассказывать их амал, как они себя вели. То есть это, говорит, оказывает сильное влияние на сердце человека. Также Суфьян ибн Уйейна, рахимулла, это великий мухаддис, мы про него много рассказывали на уроках, когда про четырех имамов рассказывали, сказал, что «инда дикри салихин», то есть при упоминании праведников, «танзилю рахма», «ниспосылается милость Аллаха субхана та'аля», «ниспосылается милость». Поэтому, как передают про древних мухаддисов, имамов хадиса, у них был такой обычай, что они перед тем, как раньше мухаддисы передавали хадисы, был шейх, некий шейх мухаддисов, который сидел, у него был круг учеников, и он пересказывал санад и передавал хадис. Ученики слушали, либо запоминали, либо записывали. Потом он этим, кому считал нужным, давал разрешение передавать этот хадис дальше. То есть он понял, что этот человек услышал у него хадис, осознал его, понял и передавал дальше. И вот у них такие были халака хадис, то есть эти группы, где сидел мухаддис и передавал хадисы. И как шейх Абу Гуда, рахимуллах, пишет, что у этих мухаддисов в древности был такой обычай, что они либо в начале своих собраний, либо посередине, чтобы ученики чуть-чуть расслабились, они рассказывали всегда истории про праведников. То есть какие-то хикаяты, какие-то истории про то, как Аллаху поклонялись и так далее. Ибо смысл того, что они рассказывали, был не просто, чтобы люди запомнили хадис, чтобы они его поняли, осознали, а никак праведники – это те, кто осознали хадисы пророка Мухаммада, салям, те, кто поклоняются Аллаху. Поэтому эти праведники, эти мухаддисы часто приводили в пример каких-то праведников, которые жили в их времена, или те, которые были до них. Поэтому важнейшим моментом для нас является не просто упоминать этих праведников, салихинов, но и проявлять к ним адаб, проявлять к ним уважение. Одним из адабов является, безусловно, после их имени, если мы говорим пророка Мухаммада, то после его имени говорит «саллиллаху алейхи вассалям». Как в речи, так и в написании. То есть не ограничиваясь какими-то сокращениями, если мы пишем, а полностью писать, как имам Навови Рахимулла пишет в своей предисловии книги «Сахих», свое толкование «Сахих Муслим», что «юстахаб», то есть желательно для каждого переписчика хадиса, каждый раз, когда упоминается имя Аллаха, добавлять либо «Азза ва Джалля», либо «Та'аля», либо «Табарака ва Та'аля» и так далее. То есть даже если в хадисе, который он переписывает, этого нету после имени Аллаха, ему желательно это дописать. Желательно дописать. Также, когда он каждый раз, когда он переписывает хадис, или читая хадис, или рассказывая хадис, встречает имя пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ему надо написать «саллиллаху алейхи вассалям». То есть даже если в этом ривояте, который до него дошел, в письменной форме этого нету, ему желательно это написать, имам Навови пишет. И в полной форме, то есть не намеком, не сокращением, а полностью «саллиллаху алейхи вассалям», как минимум. То же самое касается сподвижников. После их имени мы говорим «ради Аллаху ангу». «Ради Аллаху ангу». Если «ангу», это если касается сподвижников, если это касается сподвижниц, мы говорим ради Аллаху анха, анха, то есть в зависимости от пола. То есть это касается, если же мы рассказываем про какого-то сподвижника, и его отец, например, тоже был сподвижником, если мы говорим, например, Ибн Аббас, то Ибн Аббас был сподвижником, и его дед, и его отец Аббас был сподвижником, то после их имя надо говорить ради Аллаху анхума, то есть да будет доволен Аллах имя обоими. Имя обоими. Были такие сподвижники, которые и отец был его сподвижником, и сын его был сподвижником, да, как вот Ибн Аббас. И также некоторые, и после улема, после ученого говорит «рахимуллах». Значит, после великих алимов, таких как имам Шафи, имам Ахмад, Абу Ханифа, можно говорить ради Аллаху Ангу. Тут нет никакого запрета. То есть этим мы их выделяем, их статус, что это не просто алим, не просто какой-то праведник, это некий великий имам. Поэтому, когда неких великих алимов, имамов хотят выделить, они о них говорят ради Аллаху Ангу. То есть здесь запрета в шариате нету про это, как пишет об этом имам Науи Рахимулла. Также мы должны проявлять уважение и адаб к ученым. То есть в наши дни это стало, люди уже отучились уважать алимов и праведников, и стали их воспринимать как некие западные люди, воспринимать своих ученых, да, Менделеев, Ньютон, ну просто некий деятель, что-то там хорошее сделал, принес пользу и пошел дальше, да, и там, то есть, ну там имам Шафи, ну что-то там сделал там в прошлом, принес пользу и ушел дальше. То есть мы так не должны своих алимов воспринимать, тогда мы пользу не получим. Тогда мы пользу не получим. Мы от них пользу получим тогда, когда научимся их любить. Потому что они разъясняли и доводили до нас то, что принес пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. И любовь к ним – это любовь к пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям. Человек не может сказать, я люблю Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, не люблю его сподвижников. Это не любовь. Ибо как он может не любить тех, кого сам пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, воспитал? Тех, которые он довел до совершенства. Тот же самый человек не может сказать, я не люблю табиинов, но люблю сподвижников. А кто такие табиины? Это те, которые брали знания у сподвижников. И так эта цепочка доходит до наших дней. Если мы истинного алима не любим, не проявляем к нему уважение, то тогда эта цепочка рано или поздно до пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, дойдет таким образом. Ибо алимы кто такие? Это наследники пророков. Урасатул амбия, наследники пророков. И поэтому уважение к ним, любовь к ним, адаб к ним, следование им – это и есть следование пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы, ахлю сунна ва джамаа, мы, те, которые не достигли степени иджтихада, не можем самостоятельно понимать Коран, не можем самостоятельно понимать хадис. Ибо наши знания ограничены, и самое важное, полезное для мусульманина – это понять, что он ничего не знает, его знания ограничены. И второе знание, самое важное для него – понять, у кого есть знания, у кого их брать. Поэтому мы берем Коран в понимании ученых, и мы берем хадис в понимании ученых. Поэтому для нас просто привести какой-то хадис, это не является далилем. Далиль – это не просто хадис, далиль – это неправильное понимание хадиса. Это далиль, безусловно. А просто привести хадис – это не далиль, далилем это не является. Далиль – это правильный хукм, выведенный из хадиса. Правильно, вот это и есть далиль. А этот хукм – это понимание, у кого оно есть? У алимов. У алимов. Поэтому наше почитание алимов – это почитание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Ибо почему мы этих ученых выделяем, почему мы о них говорим? Потому что они распределяют наследство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Знание, ильм. Ильм – это не то, что Шафи придумал. Ильм – это не то, что Абу Ханифа придумал. Ильм, тот ильм, которым они обладали, это часть наследства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которую они обладали. И они его раздают, они его распределяют. Поэтому, как во времена табиинов или сподвижников, я уже не помню точно, один человек пришел, праведник, на рынок и сказал, идите в мечеть, там делят имущество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И тут быстро побежали люди с рынка, пришли и спросили, а что же там делят? Они, наверное, думают, что там золото раздают или там его дома там что-то делят, хотя пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, после себя не оставил имущество. Они сказали, там раздают знания, знания, ильм. Поэтому этих алимы, мы так их уважаем и почитаем. Почему? Потому что они раздают знания, наследство пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И адаб к ним, уважение к ним для нас это является важнейшей задачей. Также передают от больших имамов-салифов, что когда в их маджлисе, когда они рассказывали, ставили уроки по акиде или ставили уроки по фикху или по хадису, если упоминалось имя праведника, они даже сидеть начинали по-другому. Они сразу выпрямлялись, сразу даже внешние формы проявляли уважение тому, о ком говорится, даже если он не присутствовал, даже если его не было. А мы задаемся вопросом, можно ли вставать, когда заходит ученый, можно ли вставать, когда заходит праведник. Мы даже такими идиотскими вопросами задаемся, когда эти имамы-салифы, даже когда человек не заходил, нет, они просто его имя упоминали, у них менялось положение, когда они сидели. Так имам Ибн Муфлих Аль-Ханбаль Рахимулла в своей книге Аль-Фуру', также имам Захаби в своей книге Таскиратуль-Хуфаз, также Ибн Хаджр в своей книге Тазгиб Ат-Тазгиб передает, что шейх Абу Зур'а Ар-Рази, это был один из учителей имама Аль-Бухари в хадисе, сказал, что однажды, когда он присутствовал на уроке Ахмада ибн Ханбаля, радиаллаху анху, упомянули некого Ибрагима ибн Тахмана, один из праведников, ранних праведников мусульман. А, и Имам Ахмад Рахимулла в этот момент сидел, видимо, то ли на столб мечети оперевшись, либо на стену мечети оперевшись, вот в таком виде сидел. И как его упомянули его имя, имам Ахмад Рахимулла сразу выпрямился. То есть сразу стал сидеть четко и прямо. И сказал, что не подобает при упоминании праведника сидеть на что-то оперевшись. Вот адаб, который демонстрировали имамы. Что нам после этого еще нужно? А мы задаемся вопросами, можно ли вставать, когда кто-то заходит. Субханаллах, это признак отсутствия адаба. Отсутствие адаба – это признак скудных знаний. Это признак скудных знаний. И адаб – это некий признак того, или некие плоды знания, которые есть у человека. То есть признак того, что человек получил пользу своими знаниями. Это адаб, проявление уважения к другим людям, к мусульманам и тем более к алимам. Тем более алимам. И этот адаб демонстрировали наши праведные предки и имамы во главе. Поэтому маджлисы праведников, слушать хадисы от них, просто когда кто-то рассказывает про их жизнь, про их достоинство, это является тем, что помогает утверждаться нашим сердцам на имане. Ибо в их жизни есть некий асар, некое то духовное влияние, когда мы даже произносим их имя. Естественно, если мы знаем, кто это такие, да, а если произносит имя человек, и мы ни о чем о нем не знаем, то это какой-то асар может на нас оказать. Поэтому, когда, если человек знает сиру пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, то он, когда он делает салават на пророка Мухаммада, алейхиссаляту ва саллям, это одно. А когда человек не знает ничего про сиру, ничего не знает, как пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, жил, какие трудности он пережил, как он распространял ислам, какое терпение он проявлял и так далее, так, если он всего этого не знает, то его салават – это салават тому, кого он не знает. А любить того, кого ты не знаешь, невозможно. Поэтому основа любви к алимам – это знать их историю. Поэтому беда мусульман в том, что вся эта проблема с безмазхабностью, проблема того, что люди говорят, ну это всего лишь ученый, зачем нам его слова. Проблема в том, что люди не знают, кто это такие. Люди не понимают, кто это такие. Не понимают, как они жили, как они получали знания. Или там имам Науи Рахимулла, который ничего из того, что произрастало, он был алимом, который преподавал в Дамаске. Он жил в Дамаске. И ничего из того, что там росло из фруктов, он никогда не ел. Он говорит, потому что там, говорит, вахфовское имущество смешалось с невахфовским. Я, говорит, не знаю, к чему этот фрукт относится. И ему его отец из его селения Науа передавал хлеб и то, чтобы он кушал. Вот так, такой вара и таква проявляли эти люди. Также передают, что великий маликитский алим Аль-Халиль — это человек, который написал одну из главных книг по маликитскому мазхабу, который называется «Мухтасар Аль-Халиль». Это как Минхадж у шафиитов, такого уровня эта книга считается у маликитов. И про этого алима рассказывают, что однажды он был суфием, и когда он пришел к своему наставнику духовному, он не нашел его дома. И он пришел к нему и пошел, почистил как бы отхожее место, которое было в его дома, почистил его, навел там порядок, сел и с адабом ждал своего духовного наставника. Вот как эти алимы проявляли уважение к своим наставникам. И Аллах дал барака этому человеку. Поэтому весь маликитский мазхаб, он сходится на этой книге «Мухтасар Халиль». Поэтому маликитов даже халилиюн называют, то есть последователи халиля. Настолько много толкований написано на эту книгу. Вот барака, это есть баракат. И поэтому эту книгу изучают и читают, помнят ее. Ибо книг по фикху много написано. По любому мазхабу масса книг, сотни, тысячи. Но почему-то в истории одна книга остается, а другая исчезает. Одной книги мусульмане читают, после имени автора постоянно говорят «Рахимахулла», «Рахимахулла». Это что это не как признак того, что Аллах доволен этим человеком? А довольство Аллаха вызвало именно вот такое поведение его, такое отношение к своему духовному наставнику, которого у него тогда был. То же самое передается и про Ибн Абидина, «Рахимахулла», это великий ханафитский алим, и на его книге построен весь ханафитский мазхаб. Про него рассказывают, что он был мюридом, последователем шейха Халид Шаха Багдади, великого суфия, великого алима из Багдада. Он был муфтием в османском халифате. Халид ибн Абидин был муфтием в халифате османов. И когда Халид Шах начал обучать своих мюридов в Багдаде, османы его отправили, чтобы он посмотреть, что это за человек, не готовит ли он бунт, ибо тогда османский халифат был охвачен фитной, и везде появлялись какие-то бунтари, и османы отправили, чтобы он узнал, что это за человек там призывает, и можно ли ему доверять. И в своих письмах Ибн Абидин рассказывает, что после возвращения из Багдада он, говорит, вернулся нахшбандийским мюридом, ибо взял вирт и вступил под наставничество этого шейха. А хотя сам Ибн Абидин, он мучтахид в ханафитском мазхабе. И весь ханафитский мазхаб сводится на нем. И чтобы какой-то хукм сказать, что ханафиты так считают, нужно обратиться к его книге. И Аллах, субхану тааля, вложил барака в этого человека, вложил барака в книги этого алима. Поэтому в этих книгах и в этих людях был баракат, потому что они проявляли адаб к праведникам. И понимали, что эти праведники и есть люди, которым нужно следовать. Также рассказывают историю про Закария Ансари. Это великий шафиитский алим Закария Ансари, рахимуллах, человек, которого никто не может отрицать и что-то сказать против него. Ибо он имам и в фикхе, и в хадисе, и в языке, и в чтении Корана. Поэтому все, практически все иснады, которые идут от имамов-таджвидов по чтению Корана, они сходятся на Закарии Ансари, и они от него идут дальше. Он также написал толкование на несколько суфийских книг, и его шейха звали Абдуллаху Гамари, Кудиссиру. Это был его наставник духовный. И имам Закарии Ансари рассказывает, что те, говорит, моменты из фикха, которые я не понимал или для меня были скрытыми, они после того, как я стал вступил под его духовное воспитание, они для меня прояснились, говорит, стали ясными. То есть что, вот тот баракат, та польза, которую алимы брали от праведников, начиная с имамов, как Абу Ханифа, рахимулла, и вплоть для улема, для наших дней. Ибо не значит, что при салифах был один ислам, потом он исчез и стал другим исламом. Безусловно, нет. Просто в нас нет того стремления, той любви к религии Аллаха, которая была при салифах. Но мы всегда должны стремиться следовать именно пути этих людей. Поэтому в том, что мы рассказываем именно истории этих праведников, ссылаемся на них, называем этих имена, их имена, в этом есть большая польза и особое духовное влияние. Если мы, например, просто какие-нибудь слова приведем человека, да, просто какие-то слова расскажем, это один эффект. А если мы скажем, сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и расскажем, одни и те же слова на нас окажут совершенно разные влияния. Совершенно разные влияния. То же самое, если мы скажем, некий праведник что-то сказал, а потом мы скажем, что сказал Аль-Харис Аль-Мухасаби, или скажем, сказал имам Ахмад, или скажем, сказал имам Кушейри, это окажет на нас совершенно другое влияние. Если, конечно, мы знаем, что это за люди, и знаем, что они из себя представляют. Ведь во всем беда всему – это наше невежество. Беда всему – наше невежество. Также можно упомянуть, что вот тот санад, та цепочка, от которой брал знания сам Аль-Харис Аль-Мухасаби, и та цепочка именно духовного воспитания тасауфа, суфизма, ибо мы знаем, что иснад мин ад-дин, и у всего в исламе должна быть преемственность, цепочка, кто у кого брал знания. И она есть и в фикхе, и в акиде, и в тафсире, и в хадисе. Так она есть и в тасауфе, в таскиату нафс, в ахляк, и очищении нафса, и очищении человека, борьбы человека над своими недостатками. И передают, что подобным Харисом аль-Мухасаби был Абу Саид Хасан аль-Басри. Это великий табиин Хасан аль-Басри, про которого одного из учеников Хасана аль-Басри спросили, знаешь ли ты подобного Хасану аль-Басри в свое время? Он сказал, я даже не знаю того, кто говорит подобно Хасану аль-Басри. Как я могу знать человека, который делает деяния, как Хасан аль-Басри? Поэтому так люди оценивали этого человека. Также Хасан аль-Басри, рахимулла, свои знания брал у Али, радиаллаху анху. То есть некоторые люди сомневаются, или в некоторых книгах можно встретить недоверие о том, была ли встреча между Хасан аль-Басри и Али, радиаллаху анху. Но имамы хадиса, такие как Ибн Хаджар ас-Аскалани, доказывают, что Хасан аль-Басри и Али встречались, то есть между ними была встреча. Соответственно, та цепочка, которая идет далее, она полностью связана, имеет непрерывную цепочку. Таким же был Ибрагим ибн Адхам, рахимулла, который умер в 116 году по хиджре. Таким же был Дауд Ат-Таи, то есть это великие праведники. То есть они не писали книг по фикху, они не писали книг по тафсиру, но они остались в истории ислама тем, что это были великие праведники, которые наставляли своих современников, у которых брали духовное знание и, смотря на них, осознавали свои недостатки, великие алимы. Таким же был Фудейл ибн Ияд, рахимулла, про которого рассказывают, что он в свое время был преступником, нападал на караваны, но когда он лез к своей возлюбленной куда-то, то услышал, что некто читает аят, смысл которого касался покаяния, и он сказал: «Субханаллах, чем я занимаюсь?» И в этот момент раскаялся и больше не возвращался к своему предыдущему занятию. Поэтому Фудейль ибн Ияд, рахимуллах, был большой праведник. Также Ма'руф аль-Курхи или аль-Кархи по-разному читаются, также был великим праведником, абидом, поклоняющимся Аллаху субхану та'аля. Таким же был Бишр ибн аль-Харис аль-Хафи, рахимуллах, тоже великий праведник. И даже один раз его сестра Бишра ибн аль-Хафи, рахимуллах, пришла к имаму Ахмаду задать ему следующий вопрос. Она спросила у него: «О, имам, когда войска халифа проходят мимо окон наших окон, они, говорит, идут с факелами. И свет от этих факелов падает, говорит, в наши окна. И могу ли я под этим светом что-то ткать?» Какой вопрос задала женщина, да? То есть нам этот вопрос в голову не может вообще прийти. Большая часть из нас даже не осознает, что в этом вопросе такого. И имам Ахмад, ради Аллаху Анху, что сделал? Он спросил: «Ты откуда? То есть из кого ты будешь? То есть из чьей семьи ты?» Она сказала: «Я сестра Бишра ибн аль-Хариса аль-Хафи». Тогда она сказала: «Вы, говорит, ваш дом превосходит вараи и в таква наш дом». То есть имам Ахмад так сказал про них. То есть твой брат в богобоязненности, поклонении Аллаху субхану тааля превосходит наш дом. Поэтому вам так делать не надо. Вам так делать не надо. То есть вот так имамы ставили этих праведников выше себя. Выше себя. Затем идет сам Абдулла аль-Харис аль-Мухасаби аль-Басри, рахимулла, чью книгу «Рисалятуль Мустаршидин», иншаллах, мы будем читать на уроках по четвергам. Также это Зуннун аль-Мисри, рахимулла. Это тоже один из ранних суфиев. Также Сарри ас-Сакати, рахимулла. Также Яхья ибн Муаз ар-Рази, который был в Нейсапуре вайзом, то есть тем, кто наставлял и призывал людей к благому. Также Аби Саид Ахмад ибн Иса аль-Харраз аль-Багдади, рахимулла. Также Абу Абдулла Сахаль ибн Абдилля ат-Тустури, тоже великий суфий, великий ранний суфий из числа салифов. И Абуль-Касим Джунейд аль-Багдади, которого называют ашшейху Таифа, то есть шейх или самый главный суфий из раннего суфизма, то есть имам Таифа, который сформулировал принципы нашей про истинного суфизма, который соответствует Корану и Сунне. Ибо суфизм есть, который соответствует правильной суннистской акиде, а есть, которые не соответствуют. То есть не все суфии, не все, что называется, люди называют суфизмом, соответствуют шариату. И не все, кто себя называет суфиями, они соответствуют Коране и Сунне. Поэтому улема разделяют ат-тасауф сунни, то есть суннитский суфизм, или ат-тасауф аль-ислами, исламский суфизм, от того, что некоторые поздние суфии измыслили, и наподобие того, что стали исповедовать, что, мол, Аллах везде находится, или свое буквальное слияние с Аллахом, говорили, мы там стали Аллахом, аузубилля. То есть такого рода убеждения куфру начали исповедовать, или что, мол, человек, когда достигает определенных духовных состояний, мол, с него снимаются обязанности шариата, и другие виды куфра, которые исповедовали и стали называть это суфизмом. Это, естественно, противоречит Коране и Сунне, а то, что противоречит Коране и Сунне, тасауф, естественно, быть не может. Ибо тасауф – это одна из наук. Так же, как мы знаем, есть фикх, есть хадис, есть тафсир, есть нахви, сарф, другие науки, которые относятся к той или иной степени к шариатским наукам. Также есть тасауф. И мы знаем, что в фикхе тоже могут быть некие неправильные мнения, заблудшие мнения, да, о том, что временный брак, например, дозволен, или что человеку, например, когда он совершает омовение, ноги, мол, мыть не нужно, он может протереть ноги. То есть имеется в виду не масхаль аль-хуфейн, не протирание кожаных носков, а кто-то высказывал мнение, что просто ноги можно влажной рукой обтереть, как мы волосы обтираем. Это есть такое мнение в фикхе, но это заблудшее мнение, неправильное мнение. Также в тасауфе. То есть есть люди, которые следуют истине, следуют тому, на чем Коран и Сунна, следуют примеру праведных наших предков, а есть люди, которые измышляют всякие глупости, измышляют, предают Аллаху субхану тааля недостатки или начинают исповедовать, что, мол, они достигли они достигли степени какого-то божественных степеней и так далее. То есть это, безусловно, все противоречит суннитской акиде, и люди, мусульманину такое исповедовать, безусловно, нельзя. Но это, если были такие люди, не значит, что все суфии в этом виноваты, не значит, что надо на всех вешать ярлык, что они заблудшие и так далее. Это очень неправильно, когда берут какого-то одного человека или какую-то одну группу и по ней начинают судить все направление или всех людей, которые себя этим словом называют. Это является неправильным методом. И в частности, и вот это были, мы привели пример ранних суфиев. Затем, кто последовал за ним, это такие, как имам Аль-Кушейри, рахимуллах, потом Худжатуль Ислам, Аби Хамид Аль-Газали, который написал Ихяулю Муддин, и в который собрал, вобрал в себе все представление о суннитском суфизме. Поэтому, кто хочет узнать истинный тасауф, который был у сподвижников, табиинов, имамов, салифов, нужно обращаться к этой книге, в ней все собрано. И тот, который был у салифов, и тот, который должен быть у нынешних и прошлых суфиев, это книга «Ихья уль-Умуддин», это основа суннитского тасауфа. Также это шейх Абдул-Кадир Джилани, это также имам Ас-Сухраварди, который написал книгу «Аль-Ариф уль-Ма'ариф», это также имам Абиль-Хасан Аш-Шазали, удасасируху, это также его ученик Абиль-Аббас Ахмад ибн Умар аль-Мурсии, это также его ученик Ибн Аталя Искандари, который написал свою великую книгу «Хикам мудрости», и которую до наших дней алимы толкуют и разъясняют те мудрости, которые в ней заложены. Это также имам шейх Накшубанд, это также Халид Шах Багдади и другие великие суфии прошлого эпохи салифов, и которые пришли. Соответственно, любой человек, для любого человека есть одни и те же весы. Это Коран и Сунна, это шариат. И ни один человек не может быть, что один человек подпадает под эти требования, а другой не подпадает. Такого быть не может. Поэтому у любых вещей, у всего есть у нас весы. И поэтому, как передают от Абу Язида Бистами, Кудасиру, если даже вы увидите человека, который летает по воздуху, ходит по воде, не надо ему верить. Посмотрите, насколько он следует Корану и Сунне, насколько он следует шариату, насколько он выполняет свои обязанности и сторонится греха и запретного. Это является определением праведности. Не совершение человеком каких-то чудес или сверхъестественных вещей, ибо обычные ами, обычные невежественные люди, они считают, что это и есть праведность, то есть какие-то сверхъестественные способности, которые у человека бывают. Аллах Субхана ва Тааля такое дает людям, бывает такое. Но это бывает как у верующих, так и у неуверующих. Поэтому это не является признаком святости. Ибо единственный, самый главный признак святости – это аль-истикама. Это праведность, следование Корану и Сунне, четкое следование шариату, то есть выполнение своих фарзов, отстранение от запретного, отстранение от сомнительного. И как имам Малик, радиаллаху ангу, передает хадис от пророка Мухаммада, салям, когда человек делает деяние согласно тому, чему он знает, Аллах субхана ва тааля дает ему знание о том, чего он не знает. Не знает. Вот это и есть основа суфизма, от тасауфа. Основа тасауфа. То есть соблюдение того, чего Аллах субхана ва тааля нас обязал соблюдать. Нас обязал соблюдать. Теперь насчет самого слова. Насчет самого слова, ибо тут очень много фитны, от тасауф, там суфизм, не суфизм, зачем себя так называть и так далее. Ну, те, кто выступает против самого слова, им можно сказать следующее. Понятие ахлю сунна валь джамаа ни пророк не использовал, ни сахабы его не использовали. То есть такого слова, как ахлю сунна валь джамаа, появилось при табиинах. При табиинах. То есть пророк не сказал, мы ахлю сунна валь джамаа, следуйте мазхабу ахлю сунна валь джамаа. Сподвижники тоже не говорили, мы ахлю сунна валь джамаа, следуйте ахлю сунна валь джамаа. Они такого не говорили. Такое понятие в их время еще не было. Но это значит, что ахлю сунна валь джамаа не было? Нет, не значит. Пророк и его сподвижники – это есть ахлю сунна валь джамаа. Исследование им – это следование истинной общине. Просто само слово появилось позже, при табиинах. Почему появилось позже? Потому что сподвижники не нуждались, чтобы себя называть кем-то, кроме сподвижников. Они не нуждались в этом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не нуждался в том, чтобы называть себя кем-то, кроме посланника Аллаха, раб его и посланник. То есть термины, понятия нужны, когда появляется нечто, от чего нужно себя отделить. Нечто, от чего себя нужно отделить. И когда появились хавариджи, кадариты, мутазилиты, заблудшие течения, улема, истинные улема, следующие за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и за его сподвижниками, ввели это понятие, чтобы отличить истину от лжи. отличить истину от лжи. То есть понятие нужно, когда нужно чего-то из круга общего вычленить. Так же и тасавв. Само слово, безусловно, при пророке салям не существовало, и при сподвижниках тоже этого понятия не было. Оно появилось позже, по одному мнению среди табиинов, по другому мнению среди таби-табиинов. То есть имам Малик уже слово тасавв употреблял. Имам Малик слово тасавв уже употреблял. И он говорил, что факих, который не вкусил тасавв, он, говорит, грешник. А суфий, который не познал фих, он безбожник. То, что он имеет в виду фих, имеет в виду религию. То есть, который не знает акиду, который не знает принципов шариата, который не знает, как поклоняться Аллаху, такой человек может сбиться с правильного пути. А факих, то есть человек, у которого есть понимание религии, но он не искренен в своем поклонении, ему от того, что он знает, пользы будет мало. То есть имам Малик, рахимулла, это слово уже употреблял. Поэтому, если какое-то понятие, слово употреблялось во времена салифов, называть его бидой мы не можем, не имеем права. Не имеем никакого права. Также Ибн Хаджар Аскаляни, рахимулла, в своей книге «Фатхуль-Бари» в 13 томе приводит, что понятие «тасавв махмуд» — это восхваляемое, хорошее понятие. Поэтому говорить о том, что это понятие бидаа или ересь, мы не имеем права. Также имам Аш-Шатиби, рахимулла, объясняет, почему появилось слово «тасавв», зачем нужно было ввести слово «суфизм». Он рассказывает, что имам Шатиби, рахимулла, это большой алим, и его книга «Аль-Ихтисам», она направлена на борьбу с новшествами. И нет ни одного алима в истории ислама, который бы так бы боролся с бидаатами, так бы боролся с новшествами, как имам Шатиби, рахимулла. Все, кто знает этот момент по усулю фикху, все знают, кто этот имам. Что имам Шатиби очень жесткий был в вопросах новшеств, крайне жестким. Но он относится к тем, кто восхвалял суфиев. И в своей книге «Аль-Ихтисам» пишет, что понятие «тасавв», оно появилось, говорит, для чего появилось оно? Оно появилось, чтобы праведники, то есть праведники, которые поклоняются с убеждениями Ахлюсунна ва Джамаа, согласно мазхабам имамов-салифов, чтобы они вычленили себя от всяких заблудших. Потому что появились муатазилиты, они сказали, у нас правильная акида, мы поклоняемся Аллаху, мы праведники. Появились кадариты, они начали говорить, у нас правильная акида, мы поклоняемся Аллаху, мы проводим все время в ибаде. И таких течений начала появляться масса. Масса течений начали появляться. Мы праведники, мы зухады, мы абиды и так далее. И потом имамы салифы ввели это слово, чтобы отличить тот метод праведников, который соответствует Коране и Сунне. И назвали это словом тасавв. Так же, как тафсир, усулюль-фик, мусталах-уль-хадис, все эти термины, все эти понятия, их не было при имаме, не было при пророке Мухаммаде, салям, не было при сподвижниках. Но они появились потом. Само слово, критиковать само слово человек не имеет права, пока не поймет то, что оно означает. Ибо мусульмане это не те, кто видит только слова и внешнее. Всегда, чтобы выносить какое-то шариатское решение о чем-то, нужно понять, что оно означает. И тогда уже либо критиковать, либо восхвалять. И имам Шатиби рахимулла пишет, что тасавв, говорит, оно появилось для чего? Чтобы отделить себя от ахлюль бида. Отделить себя, выделить, чтобы ахлю сунна ва джамаа, те, которые поклоняются Аллаху, выделили себя из заблудших. Поэтому и появилась необходимость в этом слове, чтобы тебя не путали с мухтазилитами, не путали с хавариджами, не путали с кадаритами и так далее. Ты говорил, «Анна мутасауф, я суфи, я на мазхабе тасауфа», который сформулировал Джунейд аль-Багдади, рахимулла. Вот в этом необходимость появилась в слове, так же как там мазхаб там говорит, что я там ашарид или я там матурдид, появилось для чего? Чтобы вычленить себя из числа мутазилитов, из числа хавариджей, из числа мурджитов и так далее, других заблудших течений. Поэтому само слово проблемы не должно вызывать. Иншалла, на этом закончим, а к самой книге мы, иншалла, приступим на следующем уроке. И перед этим постараемся прочитать те полезные слова, которые имам Шатиби рахимулла приводит в своей книге «Аль-Ихтисам» насчет тасауфа. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассалям аля расулиллахи ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.